Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» эстетика стриптиза. Кинообозрение Андрея Загданского. Галилей в Нью-Йорке. Беседа с Борисом Парамоновым. Теперь, когда «Оскаровская горячка» прошла, можно поговорить о другом кино. Например, о фильме, который вызвал острый интерес как благодаря автору, выдающемуся американскому режиссеру-документалисту, так и своей темой – «Будни и праздники парижского стриптиз-клуба». У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Андрей, прошу вас.
Новый фильм Фредерика Вайзмана называется «Crazy Horse», и переводить его с английского на русский не надо, потому что это название кабаре во Франции, в Париже, у которого такое английское название «Crazy Horse», дословно «безумная дикая лошадь». Кабаре – это является знаменитым учреждением в Париже. В нем танцуют обнаженные женщины с 1951 года. И кабаре знаменито тем, что считает себя как бы самым изощренным, самым элегантным, самым красивым, самым шикарным, самым эротичным, естественно, зрелищем в Париже, а значит и во всем мире. У кабаре совершенно легендарная история. И вот Фредерик Вайзман делает об этом кабаре фильм. Фильм идет 2 с лишним часа. И прежде чем рассказать немножко вам о фильме, я хочу сказать несколько слов о Вайзмане, поскольку Фредерик Вайзман – фигура принципиальная в американском документальном кино. Он уже совсем не молодой человек, ему за 80 лет. И он пришел в документальное кино из юриспруденции. Вайзман – адвокат. И начал заниматься кинематографом как частью своей гуманистической либеральной деятельности. Его первый фильм, который принес ему огромную славу, и о фильме написаны книги, называется «Titicat Follies». Перевести его на русский язык название – это совершенно бессмысленно, но картина посвящена жизни сумасшедших в тюрьме. И что с ними происходило в начале 60-х годов, как над ними издевались надсмотрщики, в каких условиях все это происходило, сделал фильм это совершенно знаменитым, нарицательным. И Вайзман продолжил свою карьеру как кинематографист, сделав целый ряд фильмов о государственных институциях в Америке. У него есть фильмы о школе, у него есть фильмы о тюрьмах, у него есть фильмы о госпиталях, у него целый ряд картин, которые посвящены закрытым образованиям, и он погружается в них, наблюдая их. При этом очень важен творческий метод, который работает Вайзман. По-английски методика, которой пользуется Вайзман, это очень важно, называется direct documentary, то есть дословно прямой документальный фильм. И история этого термина тоже любопытна, потому что он начинается в русском языке и в русской культуре. В свое время Дзига Вертов придумал метод, которым он пользовался, и он назывался киноправда. То есть съемки, которые предполагают фиксацию правды, как она есть, никакой постановки, якобы. Из классиков, работающих в этом жанре, известен Фредерик Вайзман и братья Альберт и Дэвид Мейзлс. И знаменитая фраза, которую однажды сказал Дэвид, и его фраза является очень точным определением, что такое direct documentary. Его спросили, а что вы делаете, если человек, которого вы снимаете, находится в кадре, если он встречается с вами глазами, когда вы пишете звук? На что Дэвид ответил, вы должны отвести глаза. То есть, то самое устранение, да, наблюдение, когда вы не вмешиваетесь, вы отводите глаза. Вы снимаете, но вы отводите глаза. Вы не даете возможность прямого контакта авторов фильма и участников. С этой методикой, которую я так долго и подробно рассказывал, Фредерик Вайзман приходит в эротическое кабаре в Париже.
Автор рецензии на фильм в «Нью-Йоркере» Денби сказал, что Вайзман заработал право на легкомысленные темы, потому что он столько поработал на социальное кино, что может снять что-то красивое, например, голых женщин. Это мне напомнило фразу из Достоевского, который говорил, дайте им самую поэтическую картину в мире, они выберут ту, где кого-нибудь секут. Правда, похоже на документальное кино?
Вы знаете, Саша, когда я посмотрел картину, я вышел из зала совершенно обескураженный. И я объясню, почему. Что происходит в фильме? Мы видим подготовку к новому шоу. Как это происходит? Происходит так, как происходит, вероятно, всегда. Есть хореограф, есть художник по костюму, есть художник по свету. Между этими людьми, собственно говоря, и владельцами кабаре происходят все творческие производственные решения. Мы погружены в производственную обстановку. Мы видим, как обсуждаются костюмы. Мы понимаем и вникаем в тонкости той или иной ткани, как она подчеркивает или не подчеркивает, так сказать, округлости женского тела. Мы видим репетиции. Мы смотрим на женщин. Мы видим много обнаженных женщин на экране. Высоких, красивых, обнаженных женщин на экране. Они танцуют, они двигаются, они разговаривают, они опять танцуют. Музыка в основном англоязычная, кстати. И все в целом оставляет у меня ощущение чудовищной убийственной скуки. Именно это меня обескуражило. Я совершенно не понимал, как, глядя на экран, где так много красивых обнаженных женщин, я могу скучать. Может, со мной что-то не в порядке?
Но не только с вами. Первый об этом заговорил Ролан Барт, знаменитый французский культуролог. Дело в том, что в 50-е годы, начиная с 50-х годов, во Франции появилась идея того, что стриптиз – это искусство. И владельцы этого кабаре, Crazy Horse, они тоже считают, что они занимаются искусством. И теперь, когда ЮНЕСКО, например, утвердил как национальное наследие человечества французскую кухню, то вполне можно ожидать, что и стриптиз в списке ЮНЕСКО попадет. А может быть и нет. Но так или иначе, Ролан Барт занимался темой стриптиза, и он сделал очень интересное наблюдение. Он сказал, что стриптиз убил театральность зрелища. Костюмы, музыка, световые эффекты снимало остроту переживания. Секс ушел с эстрады. И об этом же говорят и критики этого фильма. Нагота стриптизерш становится их рабочим костюмом, прозодеждой. Как с этим справляется камера?
Очень интересно и очень правильно. Вы знаете, Саша, что происходит? Мне кажется, что часть проблемы фильма – желание быть абсолютно объективным для Вайзмана. Он считает себя и работает как бесстрастный наблюдатель, который фиксирует реальность. Таким образом, его отношение к тому, что мы видим на экране, никак особенно не проявляется. Он его сдерживает, что и есть его абсолютное право. Но камера и вообще перенос изображений из театральной жизни в двухмерную жизнь на экране имеет свои законы. Я вполне допускаю, что если бы я сидел в кабаре, пил шампанское и смотрел все то же самое, что я вижу на экране, в реальности с запахом, светом, цветом, ощущением плоти передо мной, было бы совершенно другое впечатление.
J'aimerais pas trouver une solution. Moi, je continue à penser que pour faire une première en septembre classe, à un moment donné, il faut s'en donner les moyens.
Когда я первый раз приехал в Париж, ну куда идет русский человек, первый раз приехавший в Париж? В Лувр. А во второй день Фоли Бержер. Тогда я не знал ничего про Crazy Horse, но про Фоли Бержер я, естественно, знал, как все люди, выросшие в Советском Союзе, на французской культуре. И мы с женой, для того, чтобы у меня было алиби, пришли в этот самый Фоли Бержер, где танцевали полуголые женщины с голой грудью, канкан знаменитый французский. Я вам должен сказать, что зрелище было невероятно убогое. Во-первых, мы были единственными европейцами, все остальные зал занимали японцы. В то время, 80-е годы, они были главными туристами в Париже. Шампанское было сладкое и теплое, примерно по вкусу напоминало советское шампанское. И все это зрелище было как будто бы плохие консервы из 19 века. Больше, честно говоря, никогда не пойду туда.
Ну вот, видите, Саша, получается, так мы похоронили с вами и фильм, и стриптиз. Нет, каждый раз я готов судить на основании того, что я вижу. Фильм явно не получился. Объективизм Вайзмана стал его проблемой. Более того, все то, что мы видим на экране, мне кажется, чрезвычайно длинным. Я не могу так долго смотреть, как 5-6 очаровательных женщин танцуют, если мне скучно было через одну минуту. 5 минут – это мука мученическая. Любопытно, должен сказать, что, конечно же, на экране звучит русская речь. Конечно же, среди танцовщиц много русских женщин. 2 раза я рассмеялся в зале, когда идет процесс выбора новых танцовщиц, и одна из, как бы, тренеров, который работает с хореографом, вдруг по-русски она говорит: «Подними попку выше, попку вытяни больше». И он спрашивает ее удивленно: «Сколько здесь русских?» Говорит: «Несколько, все равно не лучше всех», говорит русская женщина-хореограф. И все в зале рассмеялись, в Америке. Но во всем остальном фильм не получился.
Самое любопытное, что сегодня стриптиз или бурлеск, как его называют в Америке, привлекает большое внимание как ученых, теоретиков, которые написали несколько в последнее время книг с гендерной точки зрения, как теперь это принято делать, так и хореографов, которые пытаются возродить бурлеск. Уже снято несколько фильмов, поставлено несколько новых бурлесков. То есть эстетика стриптиза, над которой смеялись еще Ильф и Петров в своей книге «Одноэтажная Америка», сегодня возрождается. В этом фильме, о котором вы так нелестно отзываетесь, показано аж 12 номеров стриптиза. Какой-нибудь из них заинтересовался чисто эстетической точки зрения, чисто с художественной? Это же балет, в конце концов.
Да, пожалуй, я бы мог сказать, что если я очень доброжелательно посмотрел то, что я видел на экране, я бы сказал, что один номер, такая садомазохистская игра, женщина завернута в канат, она разворачивается, заворачивается, как-то мне показался несколько более изобретательным. Во всяком случае, выделялся из всего того, что я видел остальное на экране. Во всем остальном, я подчеркиваю, это было плоско. В заключение я хочу сказать, что мое критическое отношение к фильму ни в коей мере не распространяется на все работы Фреда Вайзмана. Вайзман – выдающийся кинематографист, но и провал получился у него тоже очень заметный.
На волнах радио